пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём.
113-я любовь.
Семейное счастье или роковая ошибка.
История любви, сватовства и венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, рассказанная языком московских улиц.
Авторы экскурсии и аудиогида Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев. Я тащу вас. Удивляетесь, конечно. Стиснул больно. Извините, дорогой. У меня, как и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна свободна и раскована. В небе вон луна такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Живы были бы, стали по лефу соредактор. Я бы и агитке вам доверить мог. Раз бы показал, вот так-то, мол, и так-то, вы б смогли, у вас хороший слог. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец, вы, по-моему, и при жизни, думаю, тоже бушевали, африканец. Ну, пора, рассвет лучища выкалил, как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте, подсажу на пьедестал.
Именно так Александра Сергеевича приглашает на прогулку Владимир Маяковский.
У нас сейчас есть тоже возможность поздороваться с Александром Сергеевичем и прогуляться с ним по московским улицам. Но к тому же мы попросим его рассказать об основном событии его жизни – встрече с главной любовью и женой.
Итак, мы находимся на Пушкинской площади напротив памятника Александру Сергеевичу Пушкину.
Чтобы все смогли увидеть наиболее полно памятник Александру Сергеевичу Пушкину, представляем тифлокомментарий. Фигура Александра Сергеевича Пушкина и все металлические детали композиции выполнены из бронзы, поэтому сейчас они покрыты зеленоватым налетом – патиной. Памятник расположен на двухметровом цилиндрическом основании из серого гранита. На передней его части имеются два рельефных круга, а между ними металлическая ограда в виде копий. Ниже выгравирована надпись «Пушкину». Еще ниже находится чуть наклоненный лавровый венок. На нем лента, завязанная бантом. Ее концы волной ложатся на пьедестал. В центре венка – гусиное перо. С левой стороны пьедестала выбиты строки.
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
С правой стороны такие строки.
«И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».
Стихи выбиты по правилам современной орфографии. На задней стороне пьедестала строка «Сооружен в 1880 году». Она написана в правилах старой дореволюционной орфографии. На каждой стороне пьедестала, кроме передней, расположена вертикальная лавровая ветвь с бантом наверху. На цилиндрическом пьедестале находится еще одно квадратное основание в 70 сантиметров из более темного камня. На нем расположена фигура поэта. Александр Сергеевич стоит в полный рост, одет во фрак, под ним рубашка, брюки с завышенной талией, сверху широкий плащ и широкий шарф. На шее галстук в виде банта. Левая нога немного выдвинута вперед. Носок ее свешивается с пьедестала. Левая рука слегка заведена за спину. В ней шляпа с широкими полями и лентой по тулье. Правая рука лежит на груди. Четыре пальца заведены за лацкан, а большой сверху, ближе к банту. Мы узнаем густые вьющиеся волосы и бакенбарды. Голова поэта слегка опущена, брови немного сведены к переносице, глаза широко открыты, а лоб пересекают две горизонтальные морщины. Полные губы слегка приоткрыты, как будто поэт хочет нам что-то сказать. К пьедесталу по периметру ведут четыре ступени. Вокруг него уложены темно-красные гранитные плиты. По периметру памятник окружен 18 невысокими гранитными тумбами. Каждая из них обвита лавровым венком. Наверху бронзовая петля, через которую продевается цепочка также из лавровых листьев. Так как все бронзовые детали, в том числе и листья, покрыты зеленоватым налетом, создается ощущение, что это нежная молодая листва. На четырех углах ограды на темно-красных гранитных основаниях возвышаются литые фонари. Наверху четыре светильника, каждый на своей витой ножке. Один светильник в центре, он возвышается над тремя остальными, которые его окружают. Сами светильники из матового светлого стекла, шестигранной формы. Каждый имеет шляпку с металлическим кубиком наверху и рельефной перевернутой розеткой, увенчанной шариком. Когда по приказу Екатерины II стены Белого города разобрали, образовалась площадь, по монастырю прослывшая Страстной. В 1918 году она стала называться «Площадью Декабрьской революции», а в 1931 была переименована в Пушкинскую площадь. После закрытия Страстного монастыря в 1923 году и последующего его разрушения на этом месте долгое время простирался пустырь. В 1950 году на площадь был перенесен памятник Пушкину, и в том же году здесь был открыт фонтан, считавшийся на тот момент самым большим фонтаном в Москве. В 1961 году был построен кинотеатр «Россия». Так складывался знакомый нам теперь ансамбль Пушкинской площади. В 1997 году кинотеатр был переименован в Пушкинский, а в 2012 здесь был открыт театр мюзикла под руководством Михаила Швыдкова. Слева и справа фонтаны на Пушкинской площади обрамляет газон. Он обнесен невысоким бордюром. В центре три фонтана в общем бассейне. К нему можно подойти, поднявшись на одну ступеньку. В центре фонтан побольше, по краям поменьше. Центральный фонтан представляет из себя возвышение примерно в 30 сантиметров из красно-коричневого камня. На нем установлена черная кованая ограда из вертикально стоящих листьев, плотно прижатых друг к другу. В ее центре еще одно возвышение, а на нем черная кованая чаша. На ней еще одна чаша поменьше. Из нее бьют струи и стекают в нижнюю чашу. У боковых фонтанов постаментов внутри ограды нет. А есть венок из колосьев, из которого бьют струи, а между оградой и этим венком струи поменьше. В 1803 году на Страстной площади справила новоселье Марья Ивановна Римская-Корсакова, жена камергера. В 1826 году из ссылки возвращается Александр Пушкин. В это время его часто видят в компании Григория Римского-Корсакова и Петра Вяземского.
Вяземский вспоминал: «Особенно мне памятна одна зима или две, когда не было бала в Москве на которые не приглашали бы меня и Григория. После к нам пристал и Пушкин. И знакомые, и незнакомые зазывали нас и в немецкую слободу, и в замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою, наподобие бригадиров и кавалеров святой Анны, непременных почетных гостей.
В это же время Пушкин начинает бывать у Марьи Ивановны. 26 октября 1826 года она устраивает вечер в честь него, куда зовет множество гостей. Сохранились воспоминания одной из знакомых хозяйки дома об этом вечере. «Поутру получаю записку от Корсаковой. Нынче будьте непременно, вечером у меня будет Пушкин». Пушкин, возвращенный из ссылки императором Николаем, Пушкин, чьи дозволенные стихи приводили нас в восторг, а недозволенные имели такую в себе всеобщую завлекательность. В 8 часов я в гостиной у Корсаковых. Там уже собралось множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина. Когда он вошел, все они устремились к нему. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хотя бы слово. Пушкин влюбился в другую дочь Марии Ивановны, Александру, и красавица не осталась к нему равнодушной. Вяземский дважды высказывал предположение, что в 52-й строфе 7 главы Евгения Онегина Пушкин имел в виду именно эту женщину.
«У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна, средь жен и дев блестит она, с какою гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее прелестный».
В известном донжуанском списке Пушкина упомянуты две Александры. Пушкинисты считают, что одной из них является дочь Марии Ивановны Римской-Корсаковой. Большую часть своей сознательной жизни Александр Сергеевич прожил в Петербурге, но родился он в Москве. И после возвращения из ссылки в 1926 году он побывал в Москве 16 раз, принимал активное участие в общественной и театральной жизни города.
«Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей, колоколен, садов, чертогов полукруг передо мной открылся вдруг!
Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думала тебе! Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!» Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в немецкой слободе, на немецкой улице. С 1918 года эта улица носит название Бауманской, рядом с одноименной станцией метро. В церковной книге дата рождения поэта записана как 27 мая, но на самом деле он родился 26-го. Просто по традиции того времени родившихся после захода солнца записывали следующим днем. Надо нам учитывать и то, что в XVIII веке разница между григорианским и юлианским календарями составляла 11 дней, а в XIX веке уже 12. Поэтому сейчас мы отмечаем день рождения поэта 6 июня. До своего поступления в лицей Александр Пушкин жил в Москве. В своей программе автобиографических заметок он пишет: «Первое впечатление – Юсупов сад в Большом Харитоньевском переулке. Он был устроен по типу Версальских садов, с аллеями, статуями, большим круглым прудом и двумя лестницами, спускающимися к этому пруду. Посередине – круглая беседка. В Юсуповом саду мог гулять каждый из так называемой чистой публики.
И еще один чудесный сад, в котором бывал Пушкин – сад дома Пашкова. Сам сад москвичи окрестили Эдемом, а дом – волшебным замком. Дом был построен на Маховой улице для капитана лейб-гвардии Пашкова. В саду этом можно было полюбоваться китайскими гусями, попугаями, павлинами. Там играл оркестр и били фонтаны.
Днем вся дворянская Москва пушкинского времени гуляла на Тверском бульваре. Гуляния эти происходили в каретах. Вся Страстная площадь была запружена экипажами. На Тверском бульваре с Пушкиным связано все. Начнем с того, что еще в XVIII веке данный участок Тверского бульвара занимали римские Корсаковы. Сначала Иван Николаевич Римский-Корсаков, камергер Ее Величества Екатерины II. Императрица удалила его от двора за то, что он осмелился полюбить жену графа Строганова. Иван Николаевич был замечательно красив. Сама Екатерина говорила, что с него можно картины писать. С неверной женой граф поступил благородно. Купил ей дом на Тверском бульваре. Соседнее владение занял Иван Николаевич Римский-Корсаков. После пожара 1812 года дома восстановили, объединив их. Получился один длинный дом с двумя фронтонами. А еще чудесный сад со статуями, беседками и прудами. Так что на месте нынешнего дома 26 по Тверскому бульвару в XIX веке стоял один из самых роскошных и посещаемых домов в Москве. Бывал здесь и Александр Сергеевич. В 1831 году он расспрашивал Ивана Николаевича о Екатерине II и позже использовал эти сведения в своей капитанской дочке. К сожалению, в начале 2000-х годов здание было полностью снесено и восстановлено уже из новых материалов.
Сооружение это и сейчас протяженное. В него входят кафе и кондитерская «Пушкин» и еще несколько магазинов и кафе. Все они очень уютные, невысокие, сохранившие прелесть старинных особнячков. Кафе «Пушкин» разместилось на двух этажах. Большие окна в деревянных рамах по два с каждой стороны от белой двери. Практически никакого крыльца. Вывеска в правилах старинной орфографии с твердым знаком на конце.
А ты посмотри, какая красивая решетка украшает окна в виде невысоких декоративных балкончиков. Это же настоящий цветочный ковер с завитками по краям. Ее узор перекликается с узором решетки открытого балкона на втором этаже. Между этажами черные кованые фонари в стиле бра. Стекло их трапециевидной формы, желтое. Цвет стен у приюта гурманов яркий, праздничный, оранжево-розовый. Кафе «Пушкин» открылось в 1999 году, но появилось оно задолго до этого в фантазии французского шансонье Жильбера Беко. Он побывал в Советском Союзе и написал песню, в которой нарисовал такую картинку. «Мы с тобой гуляем по Москве, посещаем Красную площадь, и ты рассказываешь мне, что я теперь узнал много нового о Ленине и Великой Октябрьской социалистической революции. А я подумал... Хотел бы я, чтобы мы с тобой посетили кафе «Пушкин». Но, глядя на падающий снег, мы пили горячий шоколад и разговаривали совершенно о другом. На церемонии открытия кафе Беко пел, конечно, именно эту песню. За кафе следует кондитерская «Пушкин». Это здание окрашено в нежно-желтый цвет, украшено белыми наличниками и пилястрами. Оно имеет трехчастную структуру. Над центральным объемом возвышается мансарда, а ниже – полукруглое окно с лепными украшениями.
Далее располагается театр МХАТ имени Горького. На его месте во времена Пушкина находился дом Кологривовых, где проходили детские балы, устраиваемые известнейшим танцмейстером Петром Андреевичем Йогелем, французом по происхождению. Он более 50 лет обучал танцам дворянскую молодежь Москвы. Дети Пушкина тоже брали уроки у него.
На одном из таких балов Александр Сергеевич познакомился со своей будущей женой Натальей Николаевной Гончаровой. Вот как Лев Николаевич Толстой описывает эти балы в своем романе «Война и мир». У Йогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих подростков, выделывающих только что выученные па. Это говорили и сами подростки, танцевавшие до упада. Это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы, чтобы снизойти до них, и находя в них самое лучшее веселье. Все вокруг казались хорошенькими, так восторженно они улыбались, так разгорались их глазки. Пушкин увидел Гончарову в непринужденной атмосфере Йогелевского бала и не забыл об этом.
Напротив МХАТа имени Горького справа располагается театр имени Пушкина. Но прямой связи с поэтом здесь не просматривается. Александр Сергеевич и сам был страстным театралом, но в его времена существовало немного театров. Главный, конечно, императорский, большой оперы и балета и малый драматический. Между ними даже имелся тоннель, который существует до сих пор. Строки Евгения Онегина полны поэтическим описанием театра. «Одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Иола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет». Имелись также провинциальные гастролирующие группы, а в столице славились крепостные театры, Апраксинский театр с ложами и Юсуповский театр, вход театральную залу Юсуповского театра осуществлялся через зимний сад, в котором посетители могли полюбоваться попугаями, фазанами и пеликанами. Некоторые мемуаристы видят Юсуповский зимний сад в описании сада Черномора в «Руслане и Людмиле». А когда Александр Сергеевич уже был помолвлен с Натальей Гончаровой, то он посещал с ней и ее семьей так называемый воздушный театр. Он располагался в нескучном саду, то есть театр на свежем воздухе, где декорациями к спектаклям служила природа, то есть деревья и кусты сада. Как мы знаем, Пушкин и писал для театра. В 1826 году он жил полгода в Москве, и как раз тогда он привез из ссылки пьесу «Борис Годунов». «Там ждут тебя сердца твоих людей. Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава» читалась пьеса впервые в доме Веневитиновых, находящемся в Кривоколенном переулке. Сохранился восторженный рассказ Погодина о первом чтении Бориса Годунова. «Октября 12-го поутру мы все с позаранку собрались к Веневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец, в 12 часов он является. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствующий в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией. Надо представить и самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами жрец высокого искусства, это был среднего роста, почти низенький человечек, с длинными, курчавыми по концам волосами, живыми быстрыми глазами и тихим приятным голосом, в черном сюртуке, темном жилете и небрежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного языка мы услышали простую, ясную, обыкновенную и в то же время пиетическую речь. Мне послышался живой голос русского древнего летописателя. Мы все просто как будто обеспамятили. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом, не стало сил выдерживать. Один вдруг вскочит с места, другой вскрикнет. У кого на глазах слезы, у кого улыбка на губах. О, какое это было замечательное утро, оставившее след на всю жизнь.
Продолжение
следует. Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14.05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.